Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Есть ли у бизнеса христианское измерение? И как относиться к словосочетанию «православные бизнесмены»? Подвешенные билеты. Кто, благодаря слушателям Радио «Вера», попал на спектакли театра русской драмы? Почему в греческом языке четыре варианта слова «любовь»? И какой из них самый главный? И мы продолжаем наш журнал.
Очевидец.
На минувшей неделе в Москве прошел форум «Малый бизнес. Национальная идея». На одном из круглых столов в рамках этого форума, как ни странно, говорили не о деньгах, а о совести, душе и Евангелии. Традиционные российские ценности в предпринимательстве, история и современность. Так звучала заявленная тема круглого стола. За дискуссией следил мой коллега Константин Мацан. Ему слово.
Деньги в жизни не главное. Парадоксально, но именно так можно сформулировать одну из ключевых идей круглого стола на тему бизнеса. Обсуждение открыл советник президента России Сергей Глазьев. Экономист начал выступление не с экономики.
Бизнес ведут люди. Люди руководствуются морально-этическими ценностями в своем поведении. Их мотивы определяют их мировоззрение. Поэтому, если мы хотим построить разумное общество, где люди будут сеять доброе, вечное и творчески самореализовываться в интересах общего блага, то вопросы морально-этические являются, по сути, самыми главными, потому что они не только ориентируют людей на тот или иной вид творческой и созидательной деятельности, но и они ставят ограничения, которые очень важны в деловой практике.
Круглый стол прошел под эгидой общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», в рамках которой действует комиссия по ценностно-ориентированному предпринимательству. Мария Захарова, директор по коммуникациям и социальному развитию группы компаний «Новорт», рассказала о целях этой комиссии.
То, что мы делаем, это не просто актуально, это наболевшая и необходимая вода, живая обществу, которая способна его оздоровить. Миссия наша заключается в развитии новой культуры предпринимательства, которая основана на традиционных российских ценностях, как вклад в духовное возрождение России. И неспроста мы говорим о духовном возрождении России. Без, скажем так, обретения вновь национальной идеи, деньги не являются тем, что стоит у нас на пьедестале, мы не можем говорить о здоровой экономике и действительно суверенитете страны. Когда дело касается метафизических, околометафизических и морально-нравственных понятий, то важно каждого услышать, важно сформулировать и помочь предпринимателям сформулировать принципы ведения дел таким образом, чтобы они, с одной стороны, помогали любому человеку, вне зависимости от его конфессиональной принадлежности, руководствоваться именно законом совести.
Что такое предпринимательская этика с христианской точки зрения? Существуют ли православные бизнесмены? Эти вопросы поднял глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легуйда.
Православный – это мировоззренческая категория. Она не может относиться к профессии. Она относится к человеку, к его вот определению для себя пути, по которому он пойдет в этой жизни. И человек должен менять не принцип, не профессиональные принципы работы, то есть православный журналист вот так текст набирает, да, а не православный обычным способом, а нужно менять содержательно себя. И в этой профессии, в любой, за исключением тех, которые основаны на нравственно недопустимых деяниях, типа там продажи наркотиков и так далее, да, в этой профессии оставаться христианином. То есть нет, что я хочу сказать, нет никакой предпринимательской христианской морали специальной. Да? Существует Евангелие, которое ты пытаешься прожить в своей жизни. Неважно, кто ты, хирург, летчик или предприниматель. Неважно. Да? Ты здесь и сейчас должен оставаться христианином. Это не значит, вот простота сказанного не означает простоты сделанного. Не означает, что ты всегда легко будешь принимать решения, то есть ты не будешь колебаться, а какое из них правильное. Не означает, конечно. Понятно, что особенно говоря о предпринимательстве, о бизнес-сфере и так далее, мы мыслим в категориях экономических и или социальных. Да? Но вот это направление, даже применительно к экономике, к бизнесу, мне кажется, не является единственно возможной направлением, где мы ищем цели, целеполагание. Да? Ведь посмотрите, мне проще говорить о сфере, которую я лучше знаю, например, сфера образования. Да? Мы оцениваем эффективность образования тоже исходя из социальной и экономической эффективности. Но, друзья мои, нельзя сводить результаты образования. Нельзя сводить результаты образования к социальной или экономической эффективности и целесообразности. Потому что образованный человек – это человек, который иначе видит мир, который иначе понимает качество жизни, который иначе понимает категорию успеха. И в этом смысле, вот возвращаясь к тому, с чего я начал, да, если мы говорим о ценностной составляющей любой деятельности, да, в том числе и деятельности предпринимательства, мне кажется, здесь тоже нужно думать о несоциальных, неэкономических целеполагании вот в любом делании.
Тему понимания успеха развил президент группы компаний «Новарт» Андрей Илиопуло.
Успех с точки зрения классической западной модели в бизнесе, да, это финансовый результат, это капитализация, это доля рынка и так далее. То есть насколько это соответствует модели российского предпринимательства, которая хочет быть основана на традиционных российских ценностях. На мой взгляд, основная разница между западным подходом и российским подходом может заключаться в том, что материальные и нематериальные факторы, да, они занимают разные позиции. Если материальные факторы в западной модели, они очевидны и являются, наверное, главным двигателем предпринимательской деятельности, то для российского предпринимателя исторически, на мой взгляд, нематериальный фактор, такое иррациональное отношение к бизнесу, он все равно превалировал, хотя финансовый успех – это очень важно, и любая предпринимательская деятельность без финансового результата, она не может быть, не может ни работать, ни развиваться. Но с точки зрения того, что она не может быть также главной и единственным фактором российского предпринимательства. Прямой связи между таким ценностно ориентированным бизнесом и финансовым успехом его на самом деле не существует, а если успех воспринимать, это когда и душе хорошо, и есть средства для того, чтобы благотворительностью заниматься, да, то вот, наверное, это прямая связь.
Все услышанное на круглом столе по-своему ставит вопрос. Может, бизнес по-настоящему успешен тогда, когда цель не деньги, а что-то другое? Константин Мацан, Радио Вера.
Спасибо Константину Мацану за подготовленный материал. И напомню, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Есть такая уже популярная форма благотворительности. Подвешенный кофе, подвешенные лекарства, подвешенное что-нибудь еще. И это когда вы покупаете, например, один кофе, а оплачиваете два. И второй кофе может взять кто-то из людей, у кого нет на него денег. Так вот, то же самое, оказывается, теперь делают и с билетами. И не кто-нибудь, а вы, дорогие наши радиослушатели. Благодаря программе «Дело дня» на Радио Вера 300 детей смогли в рождественские праздники попасть на спектакли театра русской драмы. Подробнее об этом, впрочем, пусть лучше расскажет непосредственный участник событий. Всегда приятно говорить слушателям спасибо, и очень хочется сделать это и в этот раз. С нами на связи Михаил Щепенко, основатель и руководитель театра русской драмы. Добрый вечер, Михаил Григорьевич.
Добрый вечер.
Я слышала про подвешенные лекарства, про подвешенный кофе, а вот про подвешенные билеты, которые заранее кем-то выкуплены, да, а потом их можно предоставить кому-то из желающих, я слышу впервые. Вы могли бы рассказать об этой вашей акции, что это такое было?
Да, с удовольствием. Могу сказать, что в течение многих лет наш театр культивирует такую особую акцию «Подарим детям праздник», именно новогоднюю, рождественскую акцию, которая в целом посвящена социально незащищенным детям. детям, инвалидам, сиротам, ну, с замедленным развитием, из малоимущих семей. И эта акция проходила всегда очень хорошо, была и поддержка какая-то финансовая. Но мы жили, мы существовали, действовали в своем помещении на земляном валу уютном. Но, к сожалению, более 2 лет назад произошел пожар в театре, и мы не имеем возможности играть на нашей сцене, на той сцене, которую зрители любят, хотят там быть. И возникли определенные сложности, и в том числе и финансы, потому что всякий раз надо находить другую сцену, платить за ее аренду, там, ну и так далее. Ну и вот в связи с этим радио «Вера» очень помогла нам, потому что мы очень хотели, думаю, что это правильно и нормально, и должно эту акцию сохранить. Потому что много детей, которые и хотели, они регулярно достаточно бывали у нас на наших новогодних, ну не только новогодних и рождественских праздниках, и они желают попасть. И вот была объявлена ситуация такой вот нашей уязвимости экономической, и радиослушатели, очень многие, так сказать...
Откликнулись?
Да, да, это просто удивительно. Мы чрезвычайно признательны им. И они выкупили благотворительные билеты на внушительную сумму. В результате более 350 детей там, из разных детских домов, приютов, не только Москвы даже, которые сумели попасть на спектакли, получить подарки. То есть вот возникли такие люди, такие, ну как уж их назвать, добрые ангелы для этих юных существ. И это состоялось.
Я тоже хотела бы присоединиться к вашим словам благодарности, адресовать их прежде всего нашим слушателям, дорогим, которые поддержали ваше начинание, вашу акцию и обеспечили возможность нескольким сотням детей побывать на ваших спектаклях. Но расскажите, пожалуйста, о планах на ближайшее время. Я слышала о том, что вы собираетесь еще благотворительные спектакли показать в детских домах в феврале или в марте.
Да, мы просто много-много просьб со стороны как раз вот этих детских организаций, ну, лично от детей. У нас вышла премьера, выпущена премьера «Тайна потерянной рукавички». Она успешно прошла, но ее многие не успели посмотреть. Поэтому мы как бы продолжаем эту акцию в феврале-марте. И дети, ну, вот названной категории, они, собственно, имеют такую возможность посмотреть нашу премьеру. В целом она воспринимается детьми очень радостно и такая успешная премьера. Так что я приглашаю и не только детей социально уязвимых, так сказать, уязвленных, социально незащищенных, но и всех слушателей радио «Вера», которые захотят посмотреть наш этот спектакль.
Большое вам сердечное спасибо за ваш рассказ, ну и помогай Бог в ваших делах. Желаю, чтобы ваши залы всегда были полными. Спасибо вам.
Спасибо всем, кто соприкоснулся и поучаствовал в этом благом деле. Всего доброго.
С нами на связи по телефону был основатель и художественный руководитель театра русской драмы Михаил Щепенко. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера» в эфире, наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно просматриваем сайт fama.ru, обращаем внимание на публикации, которые там появились за последнее время наиболее интересные. На протяжении нескольких лет уже в журнале «Фома» существует рубрика «Толковый словарь», которую ведет кандидат философских наук Юрий Пущаев. Одна из последних публикаций в этой теме посвящена любви.
Возникает вопрос, что же такого можно еще написать о любви, чего мы не знаем? Автор этой публикации Юрий Пущаев с нами на связи. Юра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, что вы там наинтриговали такого интересного и что вы нам принципиально нового о любви хотите сообщить?
Ну, на самом деле, ничего принципиально нового я в каком-то смысле не сказал. Это, в принципе, знает любой человек, который изучил древнегреческий язык.
Вот как.
Да, такие люди в стране есть, пусть их немного. Дело в том, что греки использовали для понятия «любовь» четыре разных слова. То есть у них вот не так, как у нас, одним словом покрывались совершенно разные возможные явления, в том числе в духовном смысле. Они вот как-то умели различать даже на уровне языка. И вот было одно специальное слово для любви, которое стали использовать в Новом Завете – а было еще три других слова. Вот самое известное слово, которое знают и русские люди, это «эрос». Это любовь такая чувственная. Это вот первое слово в древнегреческом языке. Второе слово – «филия». Вот филология – любовь к слову, или там философия – любовь к мудрости. «Филия» – это любовь, греки обозначали такую интеллектуальную, как бы, с кем у меня единомыслие, с друзьями, например, с приятелями, или я какое-то дело люблю, вот такая вот «филия». Потом было еще слово отдельное для любви и привязанности, между родственниками особенно. Вот, ну, как бы я вот привязан к кому-то изначально по рождению и не могу, так сказать, не любить этого человека или это явление. А слово, которое стало в Новом Завете использоваться для любви, собственно, христианской, в христианском смысле, четвертое слово, это древнегреческое слово «хэ агапе». Вот. Оно, кстати, до Нового Завета использовалось довольно редко, в том плане, что мало текстов дошло до нас древнегреческих, где это слово использовалось. Но вот в тех значениях, которые они были до Нового Завета, это обозначало любовь такую более возвышенную, духовного плана, более духовного плана и максимально не эгоистичную. По крайней мере, вот это вот значение слово приобрело уже в Новом Завете. И вот везде, где в Новом Завете говорится, что Бог есть любовь, или то знаменитое место из послания апостола Павла, когда он перечисляет вот свойства любви, что любовь долготерпит, милосердствует, не раздражается, не ищет своего. Там везде вот слово «агапа» использовано. Никакое другое слово не используется в Новом Завете. И вот это само по себе, мне кажется, очень интересно, и показалось мне достойным внимания. И потом в статье я уже также, ну, занимаюсь таким небольшим богословским анализом, вот как можно понимать любовь в Новом Завете.
А в чем принципиально важное качество этой любви, которое стало, вот, слово, которое стало обозначать любовь в Новом Завете, чего не было до того в античном мире? Почему это слово редко употреблялось?
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот можно так ответить на этот вопрос, что это любовь в каком-то смысле неестественна для человека. Вот если первые три вида любви, они естественны, любовь чувственная, там, какое-то эротическое влечение, там, естество отвечает. Если любовь к друзьям, к родственникам, она естественна, то вот ее любовь евангельская, где сказано «возлюби врага своего», это же вот нужно в каком-то смысле через себя очень сильно перешагивать. Не надо через себя перешагивать, чтобы друзей любить. Или, там, не знаю, дело, которым ты занят, тебе это нравится. А вот возлюбить в евангельском смысле – это очень трудно. И вот для этого очень трудного понятия и взяли это слово «агапе». Получается так.
Спасибо вам большое за комментарий. Ну, а подробности можно найти на сайте fama.ru. Юрий Пущаев, кандидат философских наук, постоянный автор рубрики «Толковый словарь», комментировал для нас слово «любовь», то, как оно употребляется в Евангелии, и какие еще значения у этого слова есть в греческом языке. Юр, спасибо вам большое.
Пожалуйста, до свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В рубрике «Навигатор» мы традиционно рассказываем о наиболее интересных, любопытных событиях ближайшего времени, в которых могут принять участие все желающие. На следующей неделе, 25 января, в Татьянин день, собственно, в Москве открывается международный форум «Рождественские образовательные чтения». Он пройдет уже в 24-й раз. У рождественских чтений каждый год есть какая-то определенная тематика, и приезжают туда специалисты самого высокого уровня. Народу традиционно уже собирается несколько тысяч человек, и все они встречаются, заседают, обсуждают какие-то важные вопросы. И вот о том, какие вопросы на этот раз будут обсуждаться, и есть ли там что послушать не специалисту, например, поговорим с руководителем информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации, иеромонахом Геннадием Войтишко. Он с нами на связи по телефону. Отец Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о том, какова основная тема нынешних рождественских чтений, и, может быть, вы могли бы рекомендовать что-то в обязательном порядке посетить из того, что будет там происходить.
Ну, прежде всего, я хотел бы отметить, что международное рождественское образовательное чтение – это фактически самый крупный церковно-общественный и церковно-государственный форум. Недаром его еще именуют Народным собором. В этом году тема чтений, традиции, инноваций, культура, общество, личность. Она затрагивает не только вопрос образования, обучения, воспитания, но и множество других направлений, которые развивают синодальное дело Русской Православной Церкви. И к дискуссии в рамках чтений приглашены широкий круг церковных специалистов, представитель государственной власти и общественных организаций. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание и участников чтений, и всей этой полноты наших радиослушателей к тому слову, которое будет обращено Святейшим Патриархом в рамках чтений, и его приветствие будет на открытии чтений в Государственном Кремлевском дворце и в рамках рождественских парламентских встреч, которые являются сейчас неотъемлемой частью этого крупнейшего форума и проводятся уже в четвертый раз. Потому что Святейший обращает внимание на ключевые проблемы нашего времени, обращается как архипастырь и предстоятель Русской Церкви. Он говорит о тех проблемах, которые волнуют Церковь и которые мы не можем игнорировать. Он привлекает внимание как депутатов, членов Совета Федерации, представителей общественных организаций и всей полноты Церкви к этим проблемам, вынося дискуссию на очень широкий и при этом высокий уровень.
Да, отец Геннадий, а на что еще вы бы могли внимание наше обратить? Что обязательно нужно услышать в рамках рождественских чтений? Или, может быть, прочитать потом, да, в интернете?
В рамках чтений проводится более 170 мероприятий. Большинство из них открыты для посещения. В общей сложности у нас 18 направлений, и поэтому каждый человек, кто интересуется тем или иным направлением служения в рамках своего послушания в церкви или вообще интересуется тем или иным вопросом, которым занимается Русская Православная Церковь, начиная от образования, катехизации, заканчивая молодежным служением, миссией, социальной работой, тюремным служением. Все эти мероприятия по всем этим направлениям отражены в программе чтений, и они представлены на сайте. Поэтому мы предоставляем полный спектр возможностей для участия людей в дискуссии, обсуждении, выявлении каких-то наиболее интересных технологий или опыта в рамках того, что у нас есть сейчас в церкви.
Вы про инновации сказали, да, новые технологии и церковь. А насколько это вообще совместимые вещи?
Мы должны понимать, что самое главное, что мы несем в церкви, и церковь несет миру, это прежде всего Евангелие и проповедь Евангелия. Но язык этой проповеди, он может быть адаптирован для той или иной конкретной аудитории, если мы говорим это о церковном служении в тюрьмах или о социальном служении. Так или иначе, все это сопряжено с проповедью Евангелия. Но аудитория и формы этой проповеди могут быть совершенно разные. Так вот, мы неизменно в своей традиции проповеди Евангелия, но язык и технологии и вызовы, которые у нас перед нами стоят, они меняются. И мы отвечаем на эти вызовы, и мы отвечаем современным языком, говоря о тех традиционных ценностях и о тех главных вещах, о которых говорит Церковь уже 2000 лет.
Отец Геннадий, вы сказали, что свободно можно любому человеку, в принципе, да, пройти на большинство мероприятий в рамках рождественских чтений. А можно ли принимать участие в дискуссиях? Вот так, скажем, если кому-то хочется потроллить выступающих, да, сможет ли человек это сделать?
Ну, троллить я бы никому не рекомендовал бы, потому что, в общем, уровень дискуссии предполагает некую культуру. Безусловно, заведение тех или иных секций, круглых столов или других мероприятий отвечают непосредственно организаторы, и они предоставляют то или иное слово. Соответственно, если есть желание выступить, необходимо связаться с организаторами конкретного мероприятия. Все контакты, данные этих организаторов представлены также на официальном сайте рождественских чтений. У нас ожидается более 17 тысяч участников.
Со всей России фактически?
Не только, но и со всех стран канонического присутствия Русской Православной Церкви и других стран.
Спасибо вам и успеха.
Благодарю вас.
Напомню, с нами на связи был руководитель информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий Войтишко. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами и передаю микрофон моим коллегам Константину Мацану и Алексею Пичугину, которые в этой студии встречают Владимира Легойду. И в конце нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Мы сегодня Петра Ильича Чайковского вспоминали и его оперу «Евгений Онегин». Так вот, предлагаю послушать одну из самых известных, наверное, арий, арию Ленского, но с легким акцентом, потому что исполняет ее Пласидо Доминго. Кстати говоря, вчера ему исполнилось 75 лет, и он неизменно прекрасен. Потрясающий шарм, море обаяния. Словом, Пласидо Доминго. Он один такой на свете.
Светлый вечер. На радио «Вера».